Сегодня мы поговорим о первой заповеди десятисловия, или деколог, как его иногда называют. Это те самые известные 10 заповедей, которые Господь даровал израильскому народу на горе Синай. И вот к первой из 10 заповедей мы обратимся и о ней сегодня поговорим. Конечно, обычно почти все люди, которые хоть что-то знают о 10 заповедей, знают их в кратком изложении. Это специфика, скажем так, катехизических бесед вообще, и современного времени в том числе. И мы узнаем обычно о 10 заповедях либо из каких-нибудь красочных открыток, которые нам кто-нибудь вручает при крещении или дарят наши крестные, или мы сами набрались мужества и прочитали закон Божий, и там тоже краткое изложение 10 заповедей, поэтому обычно мы знаем только вот краткое: Господь есть один, даже не единый, один Бог есть, и только одного Бога чти. На самом деле мы сегодня обратимся к тексту Откровения, к тексту Священного Писания, посмотрим, как там звучит первая заповедь, десятисловие. Заповеди, 10 заповедей известных, вот так как-то в таком именно виде 10 заповедей, как уж мы их и воспринимаем, раз 10 заповедей, они встречаются в Священном Писании Ветхого Завета дважды. Во-первых, на страницах книги «Исход», в том, собственно говоря, месте, где повествуется о том, как Моисей даровал, приносит эту скрижали, приносит, спускается с Синайской горы и приносит скрижали, на которых эти 10 заповедей записаны, и их перечисляет, озвучивает перед лицом народа. А второй раз 10 заповедей перечисляются в книге Второзакония от лица того же самого Моисея, напоминание тем людям, которые либо не присутствовали, либо были очень юны при горе Синай, потому что все взрослые люди, стоящие при горе Синай, за исключением 2 человек, были уже мертвы к тому времени. И вот как бы напоминая им, восстанавливая их верности Богу, уча их, как надо почитать Бога, от лица Моисея Господь снова свидетельствует им, народу израильскому, эти 10 заповедей. Вот в книге «Исход» первая заповедь звучит так. «Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». А в книге Второзакония эта заповедь звучит следующим образом. Это 6 глава книги Второзакония. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы владеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе было хорошо, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Итак, первое, что мы слышим, что Бог един, Он един есть, Бог единый. И вот это слово «единый» не так просто, тоже как может показаться, скажем, на русском языке. «Единый» — это ведь можно понимать и в том смысле, в котором постоянно говорит Господь Иисус Христос, показывая свое единение с Отцом, Он постоянно говорит, свидетельствует: «Я и Отец одно, мы едины». И вот единый Бог, это за этим обозначением, за этим словом, за этим выражением может, не обязательно, но может быть и спрятана тайна троичности Бога. Но об этом мы не будем сейчас говорить, а обратимся на то, что очевидно, что Бог единственный, Он единый в смысле единственный. И эта единственность Бога подчеркивается как раз словами из книги «Исход», да не будет у тебя других богов пред лицем моим. И таким образом человек должен быть обращен всегда к Богу. Он не должен водить никакого иного Бога. Он должен быть своим лицом всегда обращен только к Богу. И вот эта обращенность лица человеческого только к Богу, обращенность и посвященность себя только Богу, единственность Бога, сосредоточенность только в Боге, она раскрывается еще одним известным, скажем так, словом «грех». Грех по-гречески звучит как «промах». Ну, примерно то же самое, как мы произносим слово «огрешность», «погрешность», «огрехи», вот, как некая ошибка. Но ошибка не как нечто действительно извинительное и, так скажем, ну, не страшное. Ну, мы представляем, ошибка — это не смертельная вещь. Но человек всякий может ошибаться, и ничего плохого в этом нет. И когда мы читаем и размышляем над тем, что грех — это есть промах, это есть ошибка, мы начинаем очень снисходительно относиться к собственному греху. Ну, подумаешь, ошибся. Все ошибаются, все промахиваются. Никто же не обязан стрелять так, как стреляет легендарный Робин Гуд. Все не могут же, даже известные, скажем так, биатлонисты, и то тренированные не попадают сразу в цель, а уж обычному человеку, ну как бы естественно ошибаться. Вот это представление о промахе, о грехе, как об ошибке, как об извинительном некоем таком моменте, это ошибочно. Потому что, с одной стороны, Адам действительно ошибся. Он ошибся в том смысле, что совершил неправильный ход. Ошибочный выбор он сделал, неправильный выбор сделал. И, тем не менее, то, что последовало за этим, имело грандиозные последствия для всего сотворенного, и для него самого, и для всего мира, и для всех детей от него рожденных. Значит, это не совсем такая ошибка, как мы себе ее представляем. Смысл греха как ошибки в том, что человек перестал смотреть, отвлекся, перестал смотреть только на Бога. Он перестал быть сосредоточенным только в Боге. Он потерял Бога из своего внимания. Он отвлекся на что-то иное. Он чем-то другим увлекся. И вот это отвлечение от Бога и есть в сущности грех. И вот эту ошибку, как человек, который целится в какую-то цель, отвлекается на что-то постороннее, неизбежно промахивается, так и вообще человек должен всеми своими силами быть устремлен в Бога. Всеми. Это подчеркивается. Мы сегодня еще раз эту фразу вспомним. И Христос указывает нам на вот эту всецелость, эту категоричность, что человек всецело должен устремлен быть в Бога, и только когда он всецело устремлен, он способен не промахнуться, он может не согрешить. И в этом смысле страшна не сама по себе ошибка, а что человек увлекается, отвлекается на что-то другое. И поэтому, с одной стороны, для человека, который действительно употребляет все усилия для того, чтобы сосредоточить свое внимание, свое сердце, свою жизнь в Боге и от Него не отвлекаться, но при этом, как и немощный, и падший человек, все-таки отвлекаться, отвлекается грех, ошибка. Но ошибка, показывающая его неправду внутреннюю, не сам по себе грех, беда, а то, что если ты будешь отвлекаться от Бога дальше, беда будет страшнее. Ты потеряешь цель своей жизни, ты заблудишься и рассыпешься. Только в Боге, действительно, сосредоточенность Бога обеспечивает тебе полноценное, нормальное, адекватное человеческому существование. И поэтому человек легко исправляет свою ошибку, каясь, и именно покаяние является исправлением ошибки, потому что само покаяние в том и состоит, что я полюбил, я увлекся, я отвлекся чем-то, на что отвлекаться и увлекаться нельзя. Я забыл о тебе, я не все отдал тебе, прости меня. И вот легко исправляя этот промах, человек вновь сосредоточивается, погружается сердцем и умом, и духом всем своим в Бога. И именно из такого понимания и греха, и ценности, и цельности человеческой жизни святые отцы и выработали практику аскетического делания, такая, какая она нам известна, основой которой является и особое произнесение имени Божьего, и внимание постоянное, и память, как мы уже об этом говорили, все это вещи, элементы аскетического делания, не просто как некий, скажем, надстройка, а фундамент для нормального человеческого существования. И человек, когда ошибается, беда в том, что он на миг вообразил, представил, поверил, что может быть еще нечто значимое, кроме Бога. Есть еще нечто благое, кроме Бога. Есть нечто, могущее даровать ему счастье и радость вместо Бога. Для падшего человека это действительно состояние, ну, скажем так, почти привычное. Все равно неестественное, но привычное. То для Адама это состояние было и неестественное, и непривычное. Он действительно поверил, что может быть нечто, чего, нечто лучшее, нечто просто иное, иная радость, иное благо вместо Бога. Значит, он не считал, что Бог является полнотой блага, он хотел попробовать иное благо. Он сам хотел разделить, получить наслаждение, счастье, полноту от чего-то другого. И вот этот, скажем так, грех, эта ошибка и явилась причиной катастрофы, потому что на самом деле не потому даже, что Бог наказал, а потому что на самом деле иного блага нет. Нет иного иной радости нет. Нет иной жизни. Просто радость и Бог, и счастье, и блаженство, и полнота, и жизнь – все это Бог. И кроме Него, вне Его, помимо Него, просто нет ничего. И человек, отвлекаясь на что-то иное, просто выбирает несуществующее благо. И поэтому, естественно, прикасаясь к этому несуществующему благу, он и не получает никакого подлинного блага, потому что вне Бога никакого блага нет. И вот эта постоянная сосредоточенность человека, внимание к Богу, именно вот как передается словом славянским, церковно-славянским словом «вон мем», или когда мы обращаемся, скажем, в псалтыре, «Господи, вонми ми» или «вонми многоболезненному воздыханию моему». Вот в этом смысле «вонми», то есть «внимай мне», «будь всем своим вниманием в моей просьбе, и я всем своим вниманием буду в своих словах». Не потому, что другое, ну так скажем, формально нельзя, а потому что просто ничего другого нет. Ничего другого реально ничто другое реально не дает ни радости, ни блаженства, ни счастья, ни полноты жизни. И только вот такое состояние человека перед Богом, по мысли Священного Писания, правильно. И далее, скажем, вот эта мысль развивается в книге Второзакония, в 8 главе. Каждый может раскрыть ее в свободное время и прочесть, где обращенность человека к Богу передается как обращенность к источнику жизненной энергии, буквально пищи, жизни. Именно из 8 главы известные слова, которые каждый, наверное, знает, о том, что не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот. И по свидетельству 8 главы, именно в этом промыслительный смысл шествия израильского народа по пустыне, так свидетельствует Второзаконие, чтобы человек понял, что он зависит не от материальных каких-то источников энергии, не от того, не от объективных, реальных начал материальной, физической, органической жизни на этой земле, что он, в отличие от всего, что есть на этой земле, реально зависит только от Бога. И только Слово Божье питает его. И человек должен был во время шествия по пустыне этому научиться, что только Словом Божьим живет человек. Не хлебом одним он живет, но словом. И это слово может животворить его и помимо хлеба. И через хлеб животворит оно его. И ничто иное его животворить не может. И вот эта мысль очень емко и поэтически передана в очень коротеньком псалме 122-м. Я прочитаю его по-церковно-славянски, но думаю, без всякого перевода каждый поймет, о чем идет речь. «К тебе возведох очи мои, живущему на небеси, се, яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своя, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедрит ны». Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся уничижение, наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение гордых, гобзующих, возносящихся, то есть. А донде же это до тех пор, как ущедрит нас Господь. То есть смысл, метафора, образ этого псалма в том, что как очи рабыни всегда устремлены на руки служанки, потому что через на руку госпожи своя, потому что через милость госпожи служанка, рабыни всегда получает и хлеб, и послушание, и милость, и саму жизнь, и любая служанка в прежние времена это знала и чувствовала, и переживала это. Вот так же и очи человека должны быть устремлены всегда к Богу, потому что в его руках, в руках Бога источники, сокровища всего, не только, скажем, каких-то материальных изобилий, вот, несомненно, и этого тоже, но не только, а того, что действительно существенно необходимо для существования человека, в первую очередь существования, вечного существования человека. Источники воды живой в руках Господа, источники радости настоящий, бескорыстный, настоящий, все поглощающийся, нетленный, не перестающий радости только в руках Господа. источники жизни вечной, источники жизни, то есть когда человеческая природа раскрывается во всей своей полноте, тоже только в Богу. И вот это состояние ему должно человеку научиться с детства. И это состояние по мысли первой заповеди вот и есть нормальное, естественное состояние человека, который верит в Бога. И с другой стороны, других богов никак нельзя ставить рядом ни вместо Бога, ни вместе с Богом. Только Он может быть единственным. И в этом смысле, именно в этом смысле Господь у пророков постоянно говорит о своей ревности, что Он единственный и никого рядом с собой или тем более вместо себя не потерпит, не потому что Он им завидует, а потому что любой другой вместо Бога поставленный или вместе с Богом поставленный, он у Бога крадет человека. Он крадет ее в область смерти, в область лжи, в область несуществующего блага. И он, как творец и отец человека, он не допускает этого. Конечно, сейчас о ревности во всех ее смыслах имеется только плохое представление. Но изначально смысл ревности был другой. И правильный смысл ревности, когда некий соблазнитель, прокравшись в дом кого-нибудь, соблазнял чужую жену, плел ей ласковые слова, муж ревниво стоял на страже, не потому что он считал, что эта женщина может принадлежать только ему, а потому что он знал, что этот человек, вкравшись в дом, не хочет счастья этой женщине. Потому что счастье на лжи, счастье на предательстве не построишь. Он хочет только получить наслаждение. А сама эта женщина, ее душа, ее личность ему безразлична. Сейчас, конечно, все изменилось, и представление и о ревности, и о любви, и о соблазнах стало другим. Но изначальный смысл был такой. И так же, как и ревность отца по отношению к своим детям. Он ревниво оберегает своих детей не потому, что хочет, чтобы они слушались только его, а потому что их счастье – это постоянная его забота, денно и нощно. Он глаз не смыкает от того, чтобы сделать своих детей счастливыми. И когда приходит некто или нечто, пытающееся научить ребенка несчастью, несуществующему благу, отец – ревностно встает на защиту своего чада. Так в этом же смысле и Бог ревнив. Он не потерпит никого, кто бы мог погубить его творение, который мог бы увлечь в небытие, в несуществующее благо, в нежизнь увлечь его творение, поэтому встает на защиту человека. И все бы было бы просто, если бы у человека не было свободной воли. Но он сам говорит Богу: отойди, я хочу ложного блага. Пусть оно ложно, но я его хочу. И вот с таким решением, с таким выбором человека Бог ничего не может сделать. И вот кроме, когда появляется нечто другое, некто другой, рядом или вместо с Богом, это ведь не всегда речь идет, как мы, может быть, понимаем, о формальном язычестве, о формальном многобожии или просто о почитании вместо единого Бога, Творца неба и земли, но какое-то иное существо, придуманное самостоятельно человеком, воображенное человеком или неким духовным существом, ставящим себя вместо Бога. Речь не столько об язычестве. Форм нарушение первой заповеди очень много. Всякий раз, когда человек ставит что-то вместо Бога или рядом с Богом, он всякий раз нарушает эту заповедь. Это может быть любимый человек, это может быть любимая работа, это может быть кумир, владеющий умами, идеолог, писатель, это может быть страсть, это может в конце концов я сам. Все, что заслоняет от человека Бога, все, что помещается между Богом и человеком и отвлекает все внимание человека на себя, похищает сердце человека, все это нарушение против первой заповеди. И в этом смысле важно понимать, пусть простят меня ревнители православия, важно понимать, что иногда смущает протестантов в русском христианском благочестии. Когда они видят, что вместо Бога в сознании верующего человека стоит что-то иное, либо идеология, либо человек, либо святой. Когда человек действительно не может никак не объяснить протестанту, что на самом деле он, молясь святому, не забывает Бога и почитает святого потому, что такова заповедь Божья. Он не может этого объяснить и часто сам действительно не понимает, и всю жизнь, не вспоминая имени Божьего, молится или почитает кого-то другого. И надо действительно нам уметь понять вот эту ревность людей, которые пришли к Богу через протестантскую традицию, надо уметь их понять и объяснить, что на самом деле наше почитание святых отнюдь не занимает в нашем сердце место богопоклонения. Мы на самом деле не нарушаем этой заповеди, но это надо уметь объяснить. И еще в первой заповеди мы слышим, так как она звучит в книге Второзакония: «Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою твоею, всеми силами твоими». То есть почитание единого может быть только через любовь к Нему. Только тогда мы почитаем Бога единого, когда мы его любим. Другой формы почитания нет. И вот это важно понимать и важно осознать людям, которые читают 10 заповедей, что речь идет не о том, что мы приняли и смирились с тем, что Бог один, а с тем, что это требует от нас любви к Нему. Но об этом поговорим в следующий раз.